Уважаемые братья и сестры, в эфире радиоканала «Воскресенье. Беседы о вечном». В нашей студии священник храма святителя Иннокентия Московского Иерей Георгий Кульчинский. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Когда раньше я в молодости слышал эти слова, они пронзали мое сердце. Почему? Потому что через такое благословение даже радио благословения, ощущалась какая-то все-таки теплота Божия. Надеюсь, она дойдет и до вас, до всех.
Батюшка, мы начали в прошлый раз разговор о семье, а сейчас вот, если вы уж вспомнили молодость, очень хотелось бы знать, как вот вы строили свою семью, как вы нашли свою вторую половинку?
Ну, конечно, назовем это историей. История эта длинная. И об этом можно говорить очень долго. Ну, наверное, это как происходило. Я в свое время сподобился тому, что Господь меня привел в храм через близких мне людей. И в храме мне предложили попономарить в алтаре, глядя, что уже я не первый год уже посещал храм. И вот как-то в одну из таких служб я выходил такой из алтаря, весь в молитве, с благочестивым лицом, благоговейный. И вот, подняв глаза к клиросу, я увидел девушку в белом платочке. Это была она. Вот, наверное, как-то так.
То есть с первого взгляда.
Конечно же, она на меня не глядела. Это было бы, я думаю, слишком в какой-то степени и дерзко. И с ее стороны. Ну, конечно же, это был не один день, и наши такой возможности как-то познакомиться, это просто я вам так немножко хотел привести пример такой, как это бывает, происходит, что ты вроде бы ходишь по несколько лет в храм и не замечаешь того человека, который в будущем становится твоей второй половинкой. Но Господь вот совершает такие чудеса. А до этого, конечно же, я молился. Я просил у Бога помощи об этом. Я просил у него найти мне ту единственную. При этом, конечно же, я понимал, что под лежачий камешек водичка не течет, и надо самому как-то себя проявлять в таких случаях. И я думаю, у каждого найдется своя история на этот счет.
А это в каком храме, батюшка, было?
Я начинал свою церковную жизнь при храме Александра Невского города Нижнего Тагила. Там есть такой прекрасный храм, старинный храм. Он находится на горе. Это еще больше какой-то придает такой таинственности, что чтобы тебе прийти в храм, не как у нас, вы знаете, сел на такси, доехал, такси остановилось, ты вышел, зашел в храм, и все хорошо. Да нет, там так не получится. Там, чтобы попасть в храм, надо подняться на горочку. И раньше такой возможности сесть на такси не было. Были трамвайчики, от которых надо еще от трамвая до храма километрик пройти. И, конечно, ты испытывал огромную благодать, когда ты приходил в этот храм, ощущая эту благодать в ногах прежде всего. Поэтому храм очень интересный. Там, если не ошибаюсь, все еще служит хороший священник, это протоиерей Геннадий Ведерников, отец Владимир. Это те люди, с которыми я в свое время познакомился, те люди, которые поучаствовали, можно сказать, в моей духовной жизни, в моем воспитании духовном, так назовем это. Поэтому я, конечно, очень сильно им за это благодарен.
А сколько вам лет было, когда вы пришли?
Сколько? Ну, это был, наверное, класс 8-9.
Это как раз то время, когда все уходят из храма, да?
Может быть, не знаю. Пока ничего сказать об этом не могу, потому что у меня как таковой статистики нету, кто во сколько уходит из храма. Ведь это зависит от человеческого расположения относительно Бога, то есть от его веры, от его любви к Богу, от его характера, который зарождался с детства, о котором мы в прошлой беседе с вами упоминали. Это многие факторы влияют на это, ведь их все не перечислишь. Когда начинаешь общаться на эту тему, то все говорят по-разному. Но чаще всего, конечно же, зависит от человека.
Мы в прошлый раз говорили с вами о том, как начинается воспитание малыша. И примерно на том моменте. Менон у нас еще младенец, он еще даже на ножки, по-моему, не встал. Но уже можно как-то характер его воспитывать. Говорили о важности пеленания, чтобы ребенок, ну, чувствовал какие-то рамки. Вот и впоследствии тоже. Вы знали об этом? Вы своих детей пеленали?
Я не только пеленал. Я даже подмывал их, когда они маленькие были. И приходилось помогать в этом случае супруге. Здесь ничего такого зазорного нету относительно того, что ты помогаешь в семейной жизни в таких, вроде бы, кажется, делах женских. Mm-hmm. То есть у нас же, как многие мужчины, раз и перекладывают эту обязанность. Давай, все, вот ты занимайся этим делом, я уже мужчина, мне не подобает касаться такого позорного дела, как снять памперс и пойти помыть ребенку попу. Но ведь мужественность, она не в этом проявляется. Мужественность проявляется в том, что когда ты видишь, что жена у тебя ночью встать не может к ребенку, ты встаешь, знаешь, что тебе утром на работу в 6 часов вставать надо, берешь ребенка из кроватки и даешь матери покормить его. Вот здесь проявляется мужественность его, второй половины, мужчины. Поэтому я здесь ничего такого страшного не вижу.
Ну, просто современные родители иногда дают ребенку так называемую свободу. То есть он машет ручками-ножками, никто его в пеленки не утягивает, и считается, что это очень здорово. Хотя традиция говорит нам об обратном.
Вы правильно подметили очень хорошее такое слово — традиция. И любая традиция, она все-таки основывается на каких-то причинах, связанные вот с данной ситуацией. Ведь обратите внимание, если, ну уж мы так обратились прямо вот к пеленанию ребенка, ну не будем мы его пеленать. И в какой-то период он там поцарапает себе носик. Он же себя еще не контролирует. Там в глазик или еще что-то, или запутается. И поэтому для его успокоения нам уже изначально врачи советуют так делать. Для чего-то это все-таки. Конечно, это надо пеленать не всю жизнь, не до 20 лет, конечно же.
Ну, и некоторые это умудряются.
Может быть, конечно, всякое встречается такое. Бывает и до 40 лет мамы пеленают своих сынишек. И такое может быть. Поэтому надо просто здесь иметь рассуждение. Мы не можем с вами все подогнать под одну гребенку. Поймите, в каждой семье любая мать решает так, как ей удобно. Вот мы всегда стремимся, с одной стороны, вот у меня лучше так получалось, делай так, как у нас бывает, говорят матери. Вот у меня вот так получалось, у меня все хорошо, видишь, я тебя какую воспитала, делай так. Но она сейчас сама мать. Дайте ей возможность проявить себя. Ей, допустим, к примеру, ничего сложного нету встать ночью там и, я не знаю, укрыть лишний раз. Ну, может, она сова по природе своей какая-нибудь там, я не знаю. Она не спит ночами. Она спит днем, когда ребенок спит. Ей проще встать вот ночью, укрыть ребенка, дать соску или еще что-то, совершить какие-то действия. Но мы же не можем всех под одну гребенку закатать. Сказать, вот именно так делайте, потому что церковь православная так сказала. Ну, это не касается таинства. Это каждый выбирает по своим силам. Делайте, как вам удобнее. Ну, просто иногда люди потом эти вопросы задают. И бывает, задают их своим близким, родным, чаще всего матерям, бабушкам, задают священникам. Ну, время-то уже упущено. То есть об этом надо просто заранее задуматься. Мы сегодня с вами здесь и приводим те или иные примеры жизненные, как вот можно обойти вот эти острые камни семейной жизни, чтобы было чуть-чуть полегче, хотя бы вот в таком положении, когда мы находимся. Можем, но если не хочешь, делай, как тебе удобно. Мы тебе не навязываем ничего, чтобы нас потом в этом не изобличили.
А вот лично вы, батюшка, за детские садики или против?
Я все-таки против. Поймите, я жил какой-то период своей жизни в квартире рядом с садиком. Мы снимали квартиру, там было два больших садика. И я просто не увидел той заботы, которую проявляла моя супруга по отношению к детям, когда они гуляли. В садике дети просто занимались тем, что они хотели заниматься. на них особо никто внимания не обращал. Ну, если да, конечно, кто-то там из детишек прибежал. Галина Васильевна, там Вася голову засунул в забор и вытащить не может. Ну, там да, конечно, там уже Галина Васильевна бежит, вытаскивает голову из забора. А все остальное она уже не видит. Усмотреть, как вот я даже с четырьмя детьми могу сказать честно, даже за двумя детьми очень сложно. А бывает за одним сложно усмотреть. Поэтому, вот, ссылаясь вот именно на какой-то семейный опыт, все-таки свой личный, могу сказать так, что я все-таки в какой-то степени против детских садиков. Но здесь, поймите, здесь надо исходить из возможностей. Кто-то может себе такое позволить, сидеть с детьми дома, и может потерпеть это, а некоторые женщины такого терпеть не могут. Им лучше поработать весь день, потом из садика забрать и вот пообщаться с ребенком какие-то два часа. Ну, а где тогда жертвенность? Сразу вопрос. Где любовь? Вот давайте сразу зададим сразу же вопрос. Где любовь? В чем она заключается? В садик отдать чужим людям? Чтобы он сидел, уже с детства привыкал к таким тюремным отношениям. А где мама весь день была? А он еще этого не понимает. Он понимает, что его куда-то отправили. За забор. За железный, как раз где у Васи голова и была только что. Поэтому, конечно же, я все-таки против садиков. Мать должна оставаться матерью. И не каждый на это способен, но ведь мы, бывает, и поем в песнях, что мама – это все-таки с большой буквы пишется, с большой буквы «М» – мама. Почему? Потому что она несет свой материнский подвиг такой в семейной жизни.
Ну вот нашему младенцу повезло, можно сказать, он остался в семье.
Слава Богу.
Есть сейчас такие возможности, особенно у нас сейчас распространена школьная программа «Русская классическая школа», когда мама может даже в начальной школе ребенка обучить сама, если она, ну, достаточно хорошо училась сама и, может быть, даже закончила какое-нибудь высшее учебное заведение. Но, допустим, у мамы нет такой возможности, и она ребенка все-таки в школу, наверное, отдают. А сейчас много говорят о раздельном обучении мальчиков и девочек, и также считается, что это и в будущей семейной жизни им поможет, потому что девчонки не будут гнобить мальчишек уже начиная с первого класса, поскольку они немножко опережают их в развитии. И вот этот мужской коллектив хороший, такой крепкий в школе, под хорошим руководством, он как раз, может быть, и заменит то воспитание, о котором мы говорили в прошлой передаче, когда Александра Невского там на коня посадили, а девчонки уже в своем кругу, там, занимаясь рукоделием, готовкой и тому подобными вещами в свободное от учебы время, ну, тоже будут уже готовиться к семейной жизни. И смотреть они друг на друга будут издалека как-то с большим пиететом, уважением.
Ну, вопрос, конечно, интересно. Порассуждать можно, но как бы здесь тоже не ошибиться, ведь мы с вами живем в современном мире уже, и какие-то вещи, может быть, хотелось бы ввести сейчас, ссылаясь на тот период времени. Но сейчас ведь много и современных технологий. Возьмите сейчас дистанционное образование. Мы с вами столкнулись напрямую со своими детьми, когда им пришлось заниматься дома. Но там они вообще никого не видят. То есть не то, что девочек, даже мальчиков. Поэтому здесь надо понимать, что есть свои плюсы, конечно же. То есть когда есть такое живое общение среди мальчиков, девочек, зарождается какое-то уже, может быть, у ребенка оценочное понятие. Если он воспитанный, то он уже, конечно же, будет к девочкам относиться, ну, как к матери. То есть уважительно, достойно и так далее. Если у ребенка какие-то проблемы в семье относительно матери, то вы это сразу увидите. То есть глядя, как он относится к девочкам в школе. А если заниматься конкретным воспитанием, которое, по сути, должны заниматься родители, а не в школе, воспитанием должны заниматься. Там заниматься должны образованием. Если заниматься уже конкретным и воспитанием, и образованием в школе, когда будет касаться вот только это мальчиков, это девочек, то есть, как вы сказали правильно, что девочек будут учить рукоделию, там, мальчиков там, учить там, военному делу, Ну, что здесь плохого даже в этом, в этой ситуации? Но это частное мнение, поймите, это, опять же, это мое личное какое-то рассуждение. Я сейчас отправил своих детей в обычную школу, я не вижу здесь каких-то вот таких огромных проблем. Единственное, что, конечно, сталкиваешься с такими ситуациями у ребенка, когда там бывают, садят девочку и мальчика. Вот они начинают немножко стесняться, так сказать, друг другу. То есть у них какой-то появляется такой немножко дискомфорт такой. Но, с другой стороны, это же общество. То есть они должны как-то его почувствовать, это общество. Не обязательно приходить в крайности какие-то общения в обществе, а просто вот общение само. Пожалуйста, почему нет? Если мы уже даже говорим уже о школе, ну, так давайте уже и о детском садике поговорим. Ну, там же все то же самое. Так тогда надо и садик разграничивать тогда. Этот садик для мальчиков, этот садик для девочек. Потом точно так же школа. Школа для мальчиков, школа для девочек. Я думаю, все-таки надо не на это уклон делать, а именно на образование, которое им дают в этой школе. А здесь это никак не повлияет. Конечно же, мы с вами в храме по уставу церковному сталкиваемся с какой ситуацией? Когда люди приходят в храм, есть такое правило. Устав церкви. Справа мальчики, мужчины, слева женщины, девушки. Ну, есть ведь такое правило?
Есть.
Есть. Ведь оно для чего? Чтобы никто не отвлекался от молитвы. Чтобы все могли сосредоточиться. Женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Все. То есть, по сути, цель – это молитва к Богу, обращение к Богу, разговор с Богом. Но если это даст какие-то свои плоды в школе, что там будет вот такое разделение, а оно принесет плоды, ну, это хорошо. Но если плодов не будет, смысл тогда?
А вам дети рассказывают, какие вот сейчас проблемы реальные в школе могут быть?
Поймите, проблем их всегда много. Детям даже иногда бывает вот в одном храме хорошо, в другом не очень. Даже вот такие вещи. Ты, бывает, с ними сталкиваешься. Бывает, что-то нравится в школе. Вот этот преподаватель нравится, этот не нравится. То есть, ну, надо донести до ребенка, что все-таки это жизнь, и не всегда что-то тебе, может быть, нравится. То есть, если ребенок это изначально будет уже понимать, он не столкнется с такими какими-то серьезными проблемами. Что почему вот в школе, допустим, там матерятся дети? Ну, есть ведь это. Может, родители об этом не знают, там и курят, и это есть. У кого-то даже вот там уже в 7 классе появляются, там в 6, в 7 уже и мальчики, и девочки, с которыми они уже там встречаются вечером. Ну, к сожалению, может быть, об этом родители не знают. Это очень печально. Но ведь это же все складывается у детей. Вот эти все вещи, они проявляются, исходя из их семейной ситуации, в которой они находятся. То есть все, что происходит в семье, они накладывают на себя. И просто вот это проецируют, можно так сказать. Показывают, что они все, вот они личность, они взрослые. Но здесь ведь, если касается ребенка, надо им объяснить и показать, что не только в этом личность проявляется, что ты пошел, начал курить, или ты начал материться. Это тебя как личность не определило еще. Ты все это можешь делать, вот как делают эти люди, которые не понимают, что это плохо, ты можешь это все делать, но лучше ты от этого не станешь и взрослее не станешь. Поэтому проблемы будут всегда, в течение всей жизни нашей, и не только в школе. А дети, да, они, конечно, бывают удивляются каким-то вещам. Православным детям, конечно, бывает иногда сложновато какие-то вещи понять.
Но если в семье уважительное отношение, то и, скорее всего, мальчик к девочке будет тоже уважительно относиться и больше ориентироваться на семью, чем на одноклассников, например, в своем поведении.
Я думаю, знаете как? Исходя просто из своих каких-то семейных, можно сказать, даже как вот семейных отношений детей к школе, семейных ситуаций вот такие, которые складывались, то, знаете, как-то можно сказать просто, если дети видят, что дома не ругаются, не матерятся, в семье нет алкоголиков, и папа при детях не курит, то им этого не надо будет, поймите. Если это дети даже хотя бы уже увидели у дяди и тети близких родственников, у них уже вопрос появится. А зачем это они делают? Но первый, кто у них стоит в семье, первый, на кого они обращают свое внимание, мама и папа. То есть это самые близкие люди. А потом уже у них просто будет удивление, а зачем они это делают? Там в школе, там другие дети. А зачем это делают там дяди, тети, для чего это они делают? Ну, здесь просто надо родителям найти на этот ответ. Каждый свой должен найти. Поэтому здесь на самом деле все очень просто. Есть такая очень хорошая поговорка, если я не ошибаюсь, может, там в Росе Оптинским, может, еще кто-то, где просто там ангелов соста. Слышали так?
Да.
Такое, да, такие слова удивительные. И они так впиваются в твое сердце, в голову, и ты понимаешь, на самом деле так оно и есть. Все должно быть просто. Как Господь Бог, Он простое существо. Простое.
А если наш ребеночек, значит, уже окончил благополучно школу, отучился и приходит домой, говорит, я влюбился, папа, мама, собираюсь жениться. Что делать?
Ну, вы от меня спрашиваете такие вопросы, что делать. Ведь, поймите, ситуации бывают разные. Закончил школу, закончил институт?
Нет.
Работу нашел?
Нет.
Ну, хотя бы надо с этого начать. Если мы просто говорим об обычной какой-то семье, даже пусть она будет не православная. То есть, ну, надо хотя бы с малого начать. Я думаю, у нас родители, многие не глупые люди-то. Они понимают, если им ребенок не безразличен, то эти вещи для них будут как само собой разумеющиеся. Ну, если они, конечно, какие-то не магнаты нефтяные. Когда могут себе позволить, чтобы ребенок и имел возможность и создать семью, при этом они могли бы и оплачивать ему учебу, и квартиру, и дом, и машину, при этом не испытывая каких-то вот таких затрат финансовых.
Ну, то есть, скорее всего, наш ребенок понимает эту самую ответственность, которую он собирается на себя взять.
Поймите, здесь зависит от семьи, от семьи зависит. То есть очень много факторов. Мы с вами не можем сказать, вот понимаете, вот именно так и никак по-другому. Ведь сказать конкретный ответ, для этого надо посмотреть на семью. Что за семья? Ведь даже православный православному рознь. Один в храме стоит молится, другой думает о машине, которую припарковал рядом с храмом и не знает, заберут ее эту машину сейчас на эвакуаторе или нет. И всю службу про нее думает. Вот православный, православную рознь. Как мы можем говорить конкретно даже просто в той или иной ситуации?
Есть же такие моменты, когда вот человек, ему кажется, что у него все получится. Переходный возраст же он уже закончился, наверное, да, в 15 лет, в 16. Юношеский такой максимализм, нет, все, хочу
жениться. У кого-то еще в 40 лет переходный возраст не заканчивается. Я даже сейчас вот думаю, что мне все еще где-то 19-20 лет. И иногда забываю, что сколько мне исполнилось в мое день рождения. Мне это не так интересно, поэтому я забываю, бывает. И приходится переспрашивать у супруги, сколько мне исполнилось. Она прекрасно это знает и напоминает.
Здорово, батюшка, еще в прошлый раз сказали о том, что человек ведь может меняться, да, всю жизнь. А если он неправильно выбор сделал и вот разошелся? Это же трагедия, в принципе, но в следующий раз он будет уже умнее, ведь частенько мы из примеров всяких даже известных людей знаем, что именно второй брак, он такой крепкий на всю жизнь, на много лет бывает. Или все-таки нужно вот раз православная церковь все-таки разводы не одобряет, нужно раз и на всю жизнь. И нужно это понимать.
Ну, насколько я помню, мы говорили все-таки о характере человеческом, что все-таки складывается его характер в течение всей жизни. Как к этому относиться? То есть, если он развелся, я понимаю, да? То есть, если человек развелся и женился,
вышел
замуж второй раз.
Решил, что все, больше не буду ошибаться, и все уже буду делать по-правильному.
Угу. Поймите, вот здесь бывает очень много причин. То есть, русская православная церковь имеет концепцию, то есть, по этой проблеме. Взгляд на эту проблему, даже так, наверное, правильно сказать. И там конкретно говорится, ну, если он наркоман, если он пытается семью ввести там в какую-то секту или в заблуждение какое-то, если он хронический алкоголик, который не может остановиться и уже разлагает семью, и даже вплоть до того, что если он прелюбодей, он или она имеет полное право с ним развестись. Греха здесь нет. Ее или его, если это будет такая причина конкретная. Ну и мы с вами об этом же слышали и в Евангелии слова Господа, когда он тоже говорил, что причина для развода – это прелюбодеяние. А почему он, Господь, так сказал, это элементарно? Потому что у иудеев у них было тысячи причин для того, чтобы развестись с женой. Чтобы они этим не пользовались, он выявил самый страшный грех. Это прелюбодеяние. Все. Все остальное можно потерпеть, можно поменять. И для этого мы с вами о характере и говорили. Почему характер меняется? Потому что если чуть-чуть назад вернуться до развода, ведь надо найти причину этого развода. Может быть, просто люди не хотят ничего менять. Ведь это два разных человека, два разных уклада семейной жизни, два разных устава семейной жизни. И вот эти два человека сходятся вместе. Вот они создают семью. Это же понятно, что кому-то что-то будет не нравиться. Что-то будет происходить в этой семье, что один привык так делать, другой так. Но в этом и заключается таинство семейной жизни. Вот здесь как раз и происходит вот этот процесс в семье, когда вот трансформация такая. Из двух семей в одну. И в этом случае я всегда говорю, возьмите самое, что ни на есть у вас положительное в ваших семьях и создайте свою семью. Ну, не гните палку. Вот понимаете, многие как привыкают? Ну, вы же тоже, наверное, неоднократно слышали. А меня мама так научила. Пока я в оморок не упаду, вот посуду всю не перемою, мама мне сказала спать не ложиться. Ну, разве в посуде дело? Муж тебя уже в кровати ждет. Что все, уже должна спать пойти. А ты там посуду намываешь. Ну, ему же эта посуда не важна. Он и так вечером пришел. Он хочет полежать с тобой и побеседовать, что у тебя сегодня произошло. И вот таких крайностей, их очень много. Море просто. А мы о капельке об одной говорим. Поэтому, если уж говорить о конкретном, вот что связано с разводом, я вам сказал, это вот, пожалуйста, вот эти концепции Русской Православной Церкви. Это вот здесь вы не ошибетесь. А все остальное, это уже зависит от людей, от их желания сохранить семью. Или наоборот, опустить руки и сказать, ну, ладно, все же говорят, второй брак, он сильнее, крепче. Пойду-ка я найду себе покрасивше. У меня была брюнетка, найду себе блондинку. Там не получилось на второй брак. А кто-то говорил и про третий, что там особенно сильнее. Но ведь это можно до бесконечности менять себе партнеров или партнерш. Всегда приводя к себе какие-то оправдания. Но мы же с вами не в магазине. А самое страшное, что бывает, в таких семьях остаются дети. И если человек так рассуждает, он думает только о себе. Эгоист просто. Он не хочет не терпеть, он не хочет жертвовать ради Бога что-то. Вот когда будут вот эти грехи страшные, которые препятствуют семейной жизни, пожалуйста, тебя никто не осудит. И дети тебя не осудят. Потому что они будут знать, а может быть, даже и с тобой останутся. А если их нет, ну, извини меня, характер – это еще не причина разводиться. И много таких примеров, когда наоборот. Люди жили, терпели, и только уже к 60 годам понимали, что они друг без друга жить не могут. Вот ценность появлялась, да, к 60 годам. 30 лет, там, 35 прожить вместе, и только потом понять, что они без друга жить не могут.
Батюшка, а вот какая сейчас самая главная проблема вот семейной?
Я могу сказать так. Я как священник очень критично отношусь к сожительству. И я считаю, это самая сейчас глобальная проблема. Меня это очень в какой-то степени раздражает. Ну, не побоюсь этого слова сказать, как священник. Хотя многие сейчас скажут, а как же, батюшка, как батюшку может разве что-то раздражать? Они же у нас святые. Да нет. Раздражает меня этот сам грех человеческий. И почему раздражает? Потому что ведь многие, кто сожительствует, во-первых, девушки, которые попускают это, исходя из своего такого характера слабого. Юноши, я их даже не хочу мужчинами называть. Потому что это не мужчина, который не может сделать предложение, а сожительствует и говорит, что такие страшные бывают слова, что давай попробуем, поживем. Ну, я думаю, только сумасшедший человек не захочет создать семью. Любая девушка, она стремится к этому. И когда в итоге получаются такие ситуации, что попробовали друг друга, и в итоге напробовались. 2 года пожили, следующего пробуем. Еще через 2 года следующего. И так пока, может, что-то не перепадет где-нибудь. А если дети появляются? Такое бывает. И тут начинаются уже настоящие семейные проблемы. Их даже семью не назовешь. Просто семья – это хотя бы гражданский брак. Гражданский брак подразумевает печать в паспорте. Это не тот гражданский брак, который нам обычно говорят. Сожительство. Это не гражданский брак. Это просто сожительство. Это блуд. Блуд. И как говорит послание к Коринфянам, что блудодеи Царства Небесного не наследуют. Ну, если вот он умер, будучи неженатым, он же блудил. Какое Царство Небесное? Конечно, это решать Богу только. Это не мне решать, как священник, это Бог решает. Но Священное Писание, послание к Коринфянам апостола Павла, оно гласит так, что блудодеи Царство Небесное не наследуют.
А это что, сейчас распространено сильно?
К сожалению, да. Много пар приходит, даже не пара, это я, наверное, обманул вас. Много девушек, юношей приходит, которые сожительствуют. Это, я их не хочу называть грубо, конечно, захожане, но это те люди, которые пришли в такой ситуации, когда они какие-то уже чувства испытывают, но тот партнер или партнерша, которая с ним жила или жил, он их оставляет или ее оставляет. И уже человек приходит вот в таком положении, что мне делать? Он меня бросает. Я уже говорю, и давай женимся, и давай там, я готова замуж, и детей готова тебе рожать. Нет, и все. У нас с тобой много разного. Вот понимаете, какое глупое оправдание. Мы не подходим друг к другу. Вот 2 года подходили, а через 2 года мы не подходим. Но это же обман чистой воды. Это просто обман и лукавство. А женщины, девушки, они попускают этого. Они сами это совершают. Они попускают. Если бы она хоть раз отказала бы, сказала, а ты познакомься с папой с моим. Он скажет, зачем мне это? Ну, вот я считаю, что он должен на тебя посмотреть, если ты хотя бы гвоздь умеешь забивать, вот тогда он скажет, там, подходишь ты мне или нет, а ну, ты мне нравишься, да, ты мне нравишься. Он скажет, ну, пойдем хотя бы вот погуляем за ручку. Она скажет, нет, мы погуляем за ручку, когда вот папа нас благословит, а пока просто погуляем. Вот тогда, да, у этой семьи есть перспективы, если он, как мужчина, решится. Почему? Потому что она ему дорога, он ее не захочет терять. Потому что он видит в ней ценность. Она не надкусанный персик. Мы же никто с вами не пойдем в магазин покупать надкусанные фрукты. Давайте такой пример вам приведу. Кто захочет прийти в магазин купить надкусанный фрукт? Мы еще вызовем и скажем, это что у вас такое? Как это можно вообще? Это вы что такое творите? Но при этом у нас получается такая в жизни ситуация, что мы сами надкусываем, кладем и говорите, пользуйтесь. Следующий. Как так можно жить? Конечно, это самое страшное, что ни на есть. И девушки прежде всего не должны попускать себе это, если они хотят, чтобы у них семейная жизнь была благочестивой. Если они хотят, чтобы у них семья была крепкой, они должны иметь себе цену. Знаете, говорят, женская гордость. Это не про грех гордости говорят, когда говорят женская гордость. Это говорят о уважении девушки как к себе, как к будущей матери. Вот о чем говорят, когда говорят о женской гордости. У нас же это все, в конце концов, стирается. Все границы стираются. Давай попробуем пожить. Ну так сразу встречный вопрос. А если у нас не получится с тобой что-то? Ответы, я думаю, не последуют. Ну просто ведь все, нет?
Я надеюсь, что много у нас юношей и девушек, которые все-таки другого придерживаются принципа.
Очень бы хотелось на это надеяться.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит, дорогие мои братья и сестры. Надеюсь, я вас сегодня не утомил. Ну, не будьте ко мне слишком критичны. Спасибо, Господи.